Глава 13. Его преподобие доктор Лайнел Джейсон Дэвид Джонс, Д.Х., Д.Б.
Д.Б., доктор богословия.
Я в большом долгу перед архивным центром сбора информации о военных преступниках в Хайфе, предоставившим мне материалы, позволившие включить в эту книгу биографию доктора Джонса, издателя «Белого христианского активиста». Джонс не являлся военным преступником, но досье на него было весьма пухлым. Вот что я выяснил, листая эту сокровищницу находок. Его преподобие доктор Лайнел Джейсон Дэвид Джонс, Д.Х., Д.Б., родился в 1889 году в Хейверхилле, штат Массачусетс, в семье методистов. Он был младшим сыном дантиста, внуком двух дантистов, братом двух дантистов и шурином трех дантистов. Сам тоже собирался стать дантистом, но был исключен из зубоврачебной школы Питтсбургского университета в 1910 году за то, что в наши дни зовется паранойей. Но в 1910 году ему вменили в вину плохую успеваемость. Синдром его неудач был весьма непрост. Экзаменационные работы были, кажется, самыми длинными за всю историю стоматологического образования и самыми непоследовательными. Начинались они вполне разумно, с обозначения вопроса, на который Джонсу предстояло ответить. Но он умудрялся уйти от него и приступить к изложению собственной теории. Она сводилась к тому, что зубы евреев и негров неопровержимо доказывают их ущербность. На практических занятиях Джонс демонстрировал большие способности, и преподаватели надеялись, что он перерастет свои расовые предубеждения. Однако болезнь прогрессировала, и последующие экзаменационные работы выглядели безумными памфлетами, призывающими весь протестантский англосаксонский мир объединиться против еврейско-негритянской заразы. Когда Джонс стал находить по зубам признаки вырождения у католиков и униатов, а под матрасом у него обнаружили 5 заряженных пистолетов и штык, его выкинули из университета. Родители отреклись от сына, чего так и не смогла до конца сделать моя семья. Оставшись без единого цента, Джонс устроился на работу помощником бальзамировщика в похоронное бюро братьев Шарф в Питтсбурге. Через 2 года он стал там управляющим, а еще через год женился на вдове хозяина, Хэти Шарф. Ей было 58, а Джонсу — 24. Многие исследователи жизни Джонса, настроенные к нему отрицательно, не могли не признать, что он по-настоящему любил Хэтти. Этот брак, продолжавшийся до смерти Хэтти в 1928 году, был счастливым. Брак был таким счастливым, таким цельным, таким самодостаточным государством двоих, что пока он длился, Джонс словно забыл свою главную цель — предупреждать англосаксов о надвигающейся опасности. Казалось, ему хватало отпускаемых в рабочей комнате шуточек о расовой принадлежности отдельных трупов, а подобные замечания проскальзывают даже у самых либеральных бальзамировщиков. То были золотые для него годы, не только в личном и финансовом плане, но и в творческом. Работая в паре с химиком доктором Ламаром Хорти, Джонс изобрел жидкость для бальзамирования виверин и гингива тру, чудодейственное вещество для десен, от которого протезы выглядят как свои зубы. После смерти жены он ощутил необходимость возродиться, что оказалось нетрудно. Старые замашки дремали в нем. Джонс стал таким ярым проповедником расизма, о котором говорят, что он только что слез с дерева. Со своего дерева Джонс слез в 1928 году. Продал похоронное бюро за 84 тысячи долларов и основал газету «Белый христианский активист». Экономический кризис 1929 года разорил Джонса. Его газета прекратила существование после 14-го выпуска. Все экземпляры бесплатно разослали тем, кто значился в справочнике «Кто есть кто». Единственными иллюстрациями в ней были фотографии и диаграммы зубов, а каждая статья объясняла текущие события согласно теории Джонса о строении и расположении зубов в зависимости от расы. В предпоследнем номере газеты Джонс заявил о себе как о докторе Лайнеле Джей Ди Джонсе, дантисте-хирурге. Оставшись снова на бабах, теперь уже 40-летний Джонс откликнулся на объявление в журнале «Ритуальные услуги». В школе по бальзамированию в Литл Рок, штат Арканзас, требовался директор. Объявление дала вдова бывшего директора и владельца школы. Джонс получил эту работу и вдову в придачу. Вдовушку звали Мэри Элис Шуб. Когда Джонс на ней женился, ей было 68 лет. И Джонс снова стал любящим мужем, счастливым, благополучным и спокойным человеком. Возглавляемая им школа называлась весьма просто — «Школа бальзамирования». Ежегодно она приносила 8 тысяч долларов убытка. Джонс вывел школу из убыточной образовательной сферы, в данном случае бальзамирования, продал недвижимость и создал на ее основе библейский университет западного полушария. Очного обучения, как и классов, в университете не было. Занятия велись по переписке. В результате все сводилось к заочному присуждению степени доктора богословия. Диплом новоиспеченным докторам высылался в застекленной рамке за 80 долларов. Джонс и сам разжился степенью доктора богословия, так сказать, из общего котла. После смерти второй жены он, возобновив выпуск «Белого христианского активиста», уже величал себя его преподобие доктор Лайнел Джей Ди Джонс ДХДБ. Он написал и опубликовал за свой счет книгу, которая на сей раз сочетала в себе не только стоматологию и теологию, но и изящное искусство. Книга называлась «Христос не был евреем». Свою точку зрения Джонс основывал на 50 известных художественных изображениях Христа. Ни на одном из них, утверждал он, у Иисуса нет еврейской челюсти и зубов. Первые выпуски нового белого христианского активиста читать было невозможно, как, собственно, и старые. Но вскоре произошло чудо. Активист стал выходить не на 4, а на 8 страницах. Оформление, шрифт и бумага были не просто красивыми, а сногсшибательными. Вместо зубных диаграмм появились сенсационные фотографии, а страницы пестрели от заголовков и имен авторов из разных стран мира. Объяснение простое и очевидное. Джонса прибрали к рукам и финансировали как агента пропаганды люди из набирающего силу гитлеровского Третьего Рейха. Новости, фотографии, карикатуры и статьи приходили еще тепленькими с фабрики нацистской пропаганды во Франкфурте. Не исключено, что многие из самых непристойных материалов вышли из моих рук. Даже после вступления Америки в войну Джонс не прекратил вести немецкую пропаганду. Его арестовали только в июле 1942 года, обвинив по 27 пунктам, в том числе и в заговоре с целью разрушения морали, веры и доверия членов военно-морских сил Соединенных Штатов и народа Соединенных Штатов в государственные службы и республиканскую форму правления, в заговоре с целью использования и злоупотребления свободой слова и печати как способа распространения преступных взглядов в надежде и вере, что нация, дающая своим гражданам свободу слова, бессильно защитить себя от врагов, надевших маски патриотов, в попытках помешать, затруднить, ослабить и разрушить надлежащее функционирование республиканской формы правления под предлогом честной критики, в заговоре с целью отнять у правительства Соединенных Штатов веру и доверие служащих сухопутных и морских сил и самого народа, и тем самым сделав его неспособным защитить страну и народ от вооруженного нападения извне и предательства изнутри. Джонса осудили, приговорили к 14 годам тюрьмы, отсидел он 8. Когда в 1950 году он вышел на свободу в Атланте, он был богатым человеком. Виверин, жидкость для бальзамирования, и гингива тру, средства, маскирующие зубные протезы, завоевали соответствующий рынок. В 1955 году Джонс возобновил издание «Белого христианского активиста». И вот через 5 лет Энергичный пожилой политик 71 года, полный жизни и лишенный каких-либо угрызений совести, его преподобие доктор Лайнел Джей Ди Джонс ДХДБ постучал в мою дверь. Почему я удостоил Джонса такой чести, написав столь полную его биографию? Чтобы показать разницу между собой и этим безумным невежественным расистом. В Германии я выполнял приказы таких же невежественных безумцев, как доктор Джонс. Мне это ясно. Но помоги мне Бог, я все равно исполнял их инструкции. Глава 14. Взгляд сверху на лестницу, ведущую вниз. Джонс нанес мне визит через неделю после того, как я обнаружил расстроившее меня содержимое почтового ящика. Я пробовал навестить его первым. Офис похабной газетенки находился в нескольких кварталах от меня, и я пошел туда просить написать опровержение на их статью обо мне. Но доктора не застал. Вернувшись домой, я вытащил из почтового ящика толстую пачку новых писем, почти все от подписчиков белого христианского активиста. Они писали, что я не одинок, у меня много друзей. Женщина из Маунт-Вернона, штат Нью-Йорк, обещала мне трон на небесах. Мужчина из Норфолка называл меня новым Патриком Генри.
Патрик Генри — американский государственный деятель, борец за независимость Америки.
Женщина из Сент-Пола прислала $2 для продолжения моей важной работы. Она извинялась, что прислала мало, мол, больше у нее нет. Мужчина из Бартлесвилла, штат Оклахома, спрашивал, почему я не уеду из Жида-Йорка и не поселюсь среди истинных американцев. Я не понимал, как Джонсу удалось найти меня. Крафт уверял, что тоже заинтригован. Но все было не совсем так. Это он от имени сочувствующего патриота написал анонимное письмо Джонсу с радостным сообщением, что я жив. Он также посоветовал Джонсу послать экземпляр его замечательной газеты в подарок Бернарду Би О'Харе из гарнизона Фрэнсиса Донована Американского легиона. У Крафта были свои виды на меня. И в то же самое время он писал мой портрет с таким сочувственным проникновением в мою сущность, с такой неподдельной симпатией, что трудно было заподозрить его в простом желании обвести вокруг пальца лоха. Когда пришел Джонс, я позировал Крафту. До этого он пролил скипидар, и я открыл дверь на лестницу, чтобы проветрить квартиру. С лестницы до нас донеслось какое-то странное пение. Я вышел на площадку и вгляделся во вьющийся змеей дубовый, отделанный лепниной лестничный пролет. Сверху я увидел только ползущие по перилам руки четверых людей. К нам поднимался сам Джонс с тремя друзьями. Движение рук сопровождалось песнопением. Руки продвигались фута на 4 по перилам, замирали, и тут начиналось это пение. Пение оказалось счетом до 20, произнесенным с одышкой. У телохранителя Джонса и его секретаря были сердечные заболевания. Чтобы их бедные сердца не разорвались, группа останавливалась через каждые несколько ступеней, считала до 20 и шла дальше. Телохранителем Джонса был Август Крабтауэр, бывший вице-бундесфюрер Германо-американского бунда.
Германо-американский бунт. Профашистская организация в США в 30-х годах 20 века.
60-летний Крабтауэр отсидел 11 лет в Атланте, где едва не сыграл в ящик. Однако выглядел вызывающе молодо, будто регулярно посещал косметолога морга. Самым большим его достижением являлась организация совместного митинга бунда и Ку-клукс-клана в Нью-Джерси в 1940 году. На митинге Крабтауэр во всеуслышание объявил, что Папа Римский — еврей, и евреи владеют закладной в $15 миллионов на недвижимость Ватикана. Смена понтификов и 11 лет в тюремной прачечной никак не сказались на его взглядах. Секретарем Джонса был лишенный сана павликианский священник Патрик Килли.
Павликиане – секта, возникшая в Армении в VII веке и распространившаяся по всей Европе.
Отцу Кили, как продолжал называть его Джонс, было 73 года. Этот пьяница перед Второй мировой войной служил капелланом Детройтского оружейного клуба, который, как выяснилось позднее, основали агенты нацистской Германии. Заветной мечтой клуба было перестрелять всех евреев. Одну из проповедей отца Кили на встрече членов клуба записал один репортер и опубликовал в утренней газете. В этом обращении к Богу было столько злобы и нетерпимости, что оно удивило и поразило папу Пия XI. Кили лишили духовного сана, а понтифик отправил длинное послание в американскую иерархию, где, среди прочего, были такие слова: «Ни один истинный католик не будет участвовать в преследовании своих еврейских соотечественников. Удар по евреям — удар по всему человечеству». Кили в тюрьме не сидел, хотя почти все его сподвижники мотали сроки. В то время как его друзья наслаждались паровым отоплением, чистыми постелями и регулярным питанием за государственный счет, Кили мерз и голодал, паршивил и напивался до чертиков, скитаясь по стране. Он скитался бы и дальше, или покоился в могиле для нищих, но его нашли и спасли Джонс и Краптауэр. Знаменитая проповедь Кили, кстати, была парафразой моей сатирической поэмы, которую передали на коротких волнах. И раз уж я заговорил о своем вкладе в литературу, следует заметить, что слова вице-бундесфюрера Краптауэра о папе из закладных на Ватикан тоже принадлежат мне. Итак, по лестнице ко мне поднимались люди, напевая «раз, два, три, четыре». И хотя они чуть ли не ползли, четвертый член компании умудрился далеко отстать. Это была женщина. Я видел только ее бледную руку без колец. Вела всех рука Джонса. Она сверкала кольцами, словно длань византийского принца. Если бы составили опись украшавших ее драгоценностей, там наличествовали бы два обручальных кольца, сапфировая звезда, дарованная в 1940 году матушками-помощницами из Ассоциации воинствующих неевреев имени Пола Ривира, алмазная свастика на ониксовой основе, подаренная бароном Манфредом Фрейхер фон Киллингером, бывшим тогда генеральным германским консулом в Сан-Франциско, американский ореол, вырезанный из нефрита в серебряной оправе, образец японского мастерства, преподнесенный Робертом Стерлингом Уилсоном, чернокожим фюрером Гарлема, которого в 1942 году посадили в тюрьму как японского шпиона.
Пол Ривир, участник войны за независимость. Американский орел, национальная эмблема США.
Унизанная драгоценностями, рука Джонса покинула перила. Джонс быстро сбежал по лестнице к женщине и сказал ей что-то. Слов я не разобрал. Затем этот 70-летний человек, почти без одышки, так же быстро вернулся. Он приблизился ко мне вплотную и улыбнулся, обнажив белоснежные от использования гингива тру зубы. «Кэмпбелл?» — спросил он, дыша почти ровно. «Да», — ответил я. «Я доктор Джонс. У меня для вас сюрприз. Если вы про газету, то я ее уже видел». «Дело не в газете. Сюрприз более значительный». Подоспели отец Кили и вице-бундесфюрер Краптауэр. Они тяжело дышали и прерывистым шепотом считали до 20. «Более значительный?» — переспросил я, готовясь спустить его с лестницы да так безжалостно, чтобы ему никогда больше не пришло в голову, что мы с ним единоверцы. «Это женщина, которую я привел», — начал Джонс. «Что еще за женщина?» «Ваша жена. Я связался с ней, и она попросила меня ничего вам не сообщать. Настояла, чтобы все произошло именно так. Ей хотелось появиться перед вами без предупреждения».
«Я хотела сама увидеть, есть ли еще для меня место в твоей жизни», — произнесла Хельга. «И если его нет, я просто попрощаюсь и исчезну, никогда больше не потревожив тебя».
Глава 15. Машина времени. Если бледная, без колец рука на перилах была рукой моей Хельги, то это была рука 45-летней женщины. Если это рука Хельги, то это рука женщины среднего возраста, которая 16 лет находилась в плену у русских. Вряд ли моя Хельга осталась такой же красивой и радостной. Если Хельга пережила наступление русских в Крыму, спаслась от всех ползающих, жужжащих, свистящих, гремящих, лязгающих, прыгающих, дребезжащих военных игрушек, которые убивают сразу и наповал, все равно она не могла избежать медленно, как проказа убивающей судьбы. Мне не нужно было гадать, какая ее ожидала судьба. Она была одинаковой у всех женщин, попавших в плен на русском фронте. Часть обычной рутины, какая есть у всякой вполне современной, вполне технически продвинутой, вполне бесполой нации на вполне современной войне. Если моя Хельга избежала гибели во время сражения, то победители наверняка загнали ее прикладами в рабочую бригаду, в одно из бесчисленных скопищ косоглазых, бесформенных, лишенных надежды, грязных оборванцев, заставили мою с трудом передвигающуюся Хельгу выкапывать забытые корнеплоды на замерзших полях, разбирать кирпичные завалы, превратили ее в безымянное, бесполое существо, волочащее громыхающую тачку. «Моя жена?» — произнес я. «Я не верю тебе». «То, что я не лгу, легко доказать», — весело воскликнул Джонс. «Смотрите сами!» Стук моих каблуков по ступенькам был твердым и решительным. Наконец я увидел женщину. Она улыбалась мне, приподняв подбородок, чтобы я мог лучше рассмотреть ее. Волосы были белее снега. Но в остальном это была моя Хельга, не тронутая временем. Такая же цветущая и изящная, как Хельга в нашу первую брачную ночь. Глава 16. Хорошо сохранившаяся женщина. Мы плакали, как дети, и, поддерживая друг друга, поднимались по лестнице на мой чердак. Проходя мимо отца Килли и вице-бундесфюрера Краптауэра, я заметил, что Килли плачет. Краптауэр стоял по стойке смирно, проявляя уважение к англосаксонской семье. Джонс улыбался нам сверху, довольный совершенным им чудом. Он радостно потирал свои украшенные драгоценностями пальцы. «Моя жена», — объяснил я старому другу Крафту, когда мы входили в мою мансарду. Пытаясь сдержать слезы, Крафт разгрыз надвое мундштук погасшей трубки из кукурузного початка. Он не заплакал, но слезы уже подступили к его глазам. Джонс, Краптауэр и Килли шли за нами. «Как случилось, что именно вы вернули мне жену?» — обратился я к Джонсу. «Невероятное стечение обстоятельств», — ответил он. «Сначала я узнал, что живы вы, а через месяц стало известно, что ваша жена тоже жива. Рука провидения, ведь иначе это не назовешь». «Не знаю, что и сказать», — признался я. «Небольшая часть тиража моей газеты расходится в Германии. Один из подписчиков прочитал о вас и послал мне телеграмму. Он спрашивал, знаю ли я, что ваша жена только что вернулась как беженка в Западный Берлин». «Почему он не телеграфировал мне?» — спросил я и повернулся к Хельге. «Дорогая», — обратился я к жене по-немецки, — «почему ты не послала мне телеграмму?» «Мы долгое время были в разлуке». «Я считалась мертвой», — ответила она по-английски. «Я не сомневалась, что у тебя уже другая жизнь, в которой мне нет места». «Моя жизнь принадлежит тебе», — возразил я. «Больше никому в ней нет места». «Так много надо рассказать, поговорить», — лепетала Хельга, прижимаясь ко мне. Я смотрел на нее с удивлением. Ее кожа была свежая и нежная. В свои 45 она прекрасно сохранилась. Рассказ жены о последних 15 годах лишь усугубил мое удивление при виде такого чуда. В Крыму Хельгу взяли в плен и изнасиловали. На Украину ее доставили в товарном вагоне
и отправили на работу в лагерь для военнопленных. «Мы были заляпанными грязью, измученными доходягами», — рассказывала она. «О конце войны нам даже не удосужились сообщить. Наша трагедия не кончалась. Нас не было ни в каких списках. Мы месили грязь, бесцельно бродя по разрушенным деревням. Нас подзывали как собак, если требовалось выполнить какую-нибудь грязную и бессмысленную работу, и мы не отказывались». Сопровождая свой рассказ жестами, Кельга отстранилась от меня. Я подошел к окну, слушал и смотрел сквозь пыльные стекла на ветви голого дерева, без листьев и птиц. На трех пыльных стеклах были небрежно начертаны свастика, серп и молот и звезды с полосками. Я нарисовал эти три символа несколько недель назад, под конец нашего спора с Крафтом о патриотизме. Прокричал восторженное приветствие от имени каждого из них, показывая значение патриотизма для нациста, коммуниста и американца. «Ура! Ура! Ура!» — кричал я. А Хельга пряла и пряла рассказ, наматывая свою пряжу на безумный ткацкий станок истории. По ее словам, после 5 лет каторжных работ она бежала из лагеря, но уже на следующий день ее поймали какие-то полоумные азиаты с автоматами и полицейскими собаками. В тюрьме она провела 3 года, а затем ее послали в Сибирь переводчицей и по совместительству регистратором в огромный лагерь для военнопленных. Война давно закончилась, но в плену еще находились 8000 эсэсовцев. «Я пробыла там 8 лет», — рассказывала Хельга. «Меня спасло только то, что я была словно под гипнозом каждодневной рутины. Там существовала прекрасная картотека, в нее занесли сведения обо всех этих бессмысленных жизнях за колючей проволокой. Когда-то молодые, поджарые и яростные эсэсовцы посидели, стали слабыми и жалкими. Все эти мужья без жен, отцы без детей, лавочники без лавок, ремесленники без ремесла». Говоря о сломленных эсэсовцах, Хельга повторила известную загадку сфинкса. Кто ходит утром на 4 ногах, днем на 2, а вечером на 3? И сама ответила хрипло: «Человек». А потом ее весьма своеобразно репатриировали, отправив не в Берлин, а в Восточную Германию, в Дрезден. Там заставили работать на сигаретной фабрике, о которой Хельга вспоминала с ужасом. Однажды, не выдержав, она сбежала в Восточный Берлин, а оттуда перебралась в Западный. Вскоре вылетела ко мне. «А кто оплатил тебе дорогу?» — спросил я.
«Ваши почитатели», — произнес с теплотой в голосе Джонс. «Они не ждут благодарности, считая, что очень многим обязаны вам».
«Чем именно?» — спросил я.
«Во время войны у вас хватило мужества говорить правду», — произнес Джонс. «В то время, как другие лгали».
Глава 17. Август Крабтауэр отправляется в Волгалу. Вице-бундесфюрер Крабтауэр по собственной инициативе спустился вниз, чтобы забрать багаж Хельги из лимузина Джонса. Мое воссоединение с женой подействовало на него живительным образом. Он вновь почувствовал себя молодым и галантным. Никто не знал, что Крабтауэр задумал, пока он не появился в дверях с чемоданом в каждой руке. Джонс и Килли замерли от страха, зная, как неровно и слабо бьется его старое сердце. Вице-бундесфюрер был красный, как помидор.
«Что ты творишь, идиот?» — обрушился на него Джонс.
«Ничего, ничего, все в порядке», — ответил тот с улыбкой.
«Почему не попросил об этом Роберта?»
Шофер Роберт ждал в лимузине внизу. Чернокожему водителю было 73 года. Роберт Стерлинг Уилсон был старым рецидивистом, японским агентом и чернокожим фюрером Гарлема.
«Нужно было велеть Роберту принести вещи», — произнес Джонс. «Черт побери, тебе нельзя так рисковать жизнью».
«Для меня честь рисковать жизнью, когда дело касается жены Говарда Кэмпбелла, верно служившего Адольфу Гитлеру», — сказал Крабтауэр и рухнул замертво.
Мы пытались привести его в чувство, но он лежал бездыханный, с отвалившейся челюстью, ну просто дурак дураком. Я побежал вниз на второй этаж, где жил доктор Абрахам Эпштейн с матерью. Доктор находился дома. Чего только не вытворял доктор Эпштейн со стариком Краптауэром, пока тот окончательно не убедил нас, что действительно мертв. Поскольку Эпштейн был евреем, я подумал, что Джонс или Килли станут возражать против столь жестокого обращения с их мертвым другом. Но два старых фашиста по-детски уважительно взирали, как доктор лупит и пинает Краптауэра. После того, как Эпштейн объявил Краптауэра мертвым, Джонс произнес одну единственную фразу. «Между прочим, я дантист, доктор». «Вот как», — сказал Эпштейн. Эта информация его не заинтересовала. Он вернулся к себе и вызвал скорую помощь. Джонс накрыл Краптауэра одеялом из моих военных запасов. «А у него только все пошло на лад», — заметил он. «Вы о чем?» — не понял я. «Краптауэр начал сколачивать небольшой отряд», — объяснил Джонс. «Ничего особенного, но люди все верные, надежные, преданные». «Как он называется?» «Железная гвардия белых сынов американской конституции». У него был талант сплачивать обычных юнцов в дисциплинированную, полную решимости организацию. Джонс печально покачал головой. Молодые люди тянулись к нему. «Он любил молодежь, и молодежь любила его», — добавил отец Килли. «Такую эпитафию надо выбить на надгробной плите», — поддержал Джонс. «Краптауэр работал с юношами в моем подвале. Вы бы видели, как замечательно он все устроил там для них. Обычных подростков из разных слоев общества. Без него они болтались бы на улице и могли попасть в беду», — сказал отец Килли. «Он был одним из самых ревностных ваших почитателей», — Джонс повернулся ко мне. «Неужели? Когда вы работали на радио, Краптауэр не пропускал ни одной вашей передачи. И даже попав в тюрьму, сразу смастерил коротковолновый приемник, чтобы продолжать слушать вас. Каждый день он был под впечатлением от вашей очередной передачи». «Хм», — пробормотал я. «Вы были маяком, мистер Кэмпбелл. Представляете, какой свет вы посылали нам в те темные годы?» «Нет, не представляю». «Краптауэр надеялся, что вы станете идейным вождем Железной гвардии». «А я капелланом», — добавил Килли. «Ну кто возглавит теперь Железную гвардию?» — возвел руки Джонс. «Кто выступит вперед и поднимет упавший факел?» Раздался громкий стук. Я открыл дверь. За ней стоял шофер Джонса. Морщинистый старый негр, в его желтых глазах горел злобный огонек. На нем была черная униформа с белым кантом, офицерская портупея, никелированный свисток, пилотка гитлеровского летчика без эмблемы и черные кожаные краги. В этом курчавом седом старом негре не было ничего от дяди Тома. Он вошел, прихрамывая, как больной артритом, однако большие пальцы его рук были засунуты под ремень, подбородок гордо вздернут, пилотку с головы он не снял. «С вами все в порядке?» — обратился он к Джонсу. «Что-то вы здесь задержались». «Не совсем в порядке», — ответил тот. «Август Краптауэр скончался». Чернокожий фюрер Гарлема отнесся к новости спокойно. «Все умирают», — философски произнес он. «Но кто подхватит факел, когда умрут все?»
«Я только что задался тем же вопросом», — сказал Джонс.
«Он представил меня Роберту. Тот не протянул мне руки».
«Мне говорили о вас», — сказал он. «Но сам я ваши передачи никогда не слушал».
«Что ж, нельзя всем нравиться», — заметил я.
«Мы были по разные стороны баррикад», — уточнил Роберт.
«Ясно», — кивнул я. «Мне не было ничего известно о Роберте, и я с равнодушием отнесся к тому, на чьей он находился стороне».
«Я был на стороне цветных», — продолжил Роберт. «Поддерживал японцев».
«А», — протянул я.
«Мы нуждались в вас, а вы в нас», — сказал он имея в виду союз Германии и Японии во Второй мировой войне. Но многие ваши идеи не разделяли.
Я вас понимаю.
Я слышал, вы не очень хорошего мнения о цветных.
Ну, хватит, хватит, примирительно промолвил Джонс. Если мы будем скандалить по любому поводу, ничего хорошего из этого не выйдет. Нам надо держаться вместе.
Я только хочу сказать ему то, что говорю вам, оправдывался Роберт. А я каждое утро говорю вашему преподобию, подавая горячую овсянку на завтрак, одно и то же. Цветные восстанут в праведном гневе и завоюют весь мир. Белые в конечном счете проиграют.
Успокойся, Роберт, терпеливо произнес Джонс.
У цветных будет своя атомная бомба. Над ее созданием уже работают. Скоро придет черед Японии сбросить бомбу. Другие цветные народы удостоят их чести сбросить первую бомбу.
«На кого они ее сбросят?» — спросил я.
«Скорее всего, на Китай».
«На другой цветной народ?» — удивился я.
Роберт с сочувствием посмотрел на меня.
«Кто вам сказал, что китайцы цветные?»